Глава седьмая. Отдается комната с отоплением. В комнате Поленьки страшный беспорядок. Посреди пола чемодан, раскрытый и полууложенный. Белье и платье разбросаны по стульям. Поленька одна в комнате. Она то укладывает, то зашивает что-нибудь. Глаза ее немного припухли и очень красны. Слезы даже нередко мешают ей шить. Солнце село. Каждый раз, как на улице стучали дрожки, Поленька подбегала к окну, но отходила с грустью и снова принималась укладывать. Наконец стук дрожек, послышавшийся издали, замолк под самыми окнами. Поленька отряхнула платье, поправила волосы и кинулась встречать Каютина, который с трудом вошел в дверь, обремененный многочисленными узлами. «А на силу! Я думала, что ты уже пропал», — сказала Поленька. Каютин с озабоченным видом подал Поленьке бутылку шампанского. «Вот я бутылочку вина привез. Разопьем на прощание». «Ах, как я устал! Бегал, как угорелый, все торопился к тебе. Уж недолго на... нам. Ну, Поленька, ты, кажется, плачешь?» Каютин подошел к ней и поцеловал ее влажные глаза. «Если ты будешь плакать, — продолжал он, — я не уеду. Мне тяжело, мне грустно. Нам надо расстаться весело. Будем пить и веселиться, станем жизнью играть». Басом запел Каютин, схватил Поленьку за талию и начал вальсировать. Она защищалась. Слезы еще не высохли у ней на щеках, как она уже увлеклась веселостью своего жениха и тоже начала вальсировать. Они вертелись, как сумасшедшие, по маленькой комнатке с разными напевами, которые заменяли им музыку, как вдруг Каютин споткнулся на чемодан и чуть не полетел, но удержался благодаря своей ловкости. Запыхавшаяся, раскрасневшаяся Поленька сказала с веселым смехом: «Хорош кавалер, чуть даму не уронил. Еще бы, дурацкий чемодан прямо под ноги». И он со злобой двинул ногой чемодан. «Давай укладывать, а то все перезабудем. Давай». Поленька и Каютин сели на пол и начали укладывать вещи. Незначительная укладка немного заняла времени. «Нельзя закрыть, не сходится», — сказала Поленька, захлопывая крышку. «А вот я стану на чемодан». «Ну так хорошо?» И Каютин начал припрыгивать на чемодане. «Тише! Ты все там раздавишь», — сердцем сказала Поленька. «Что там такое лежит?» — спросил Каютин. «Белье», — отвечала Поленька. «Ха-ха, разве белье можно раздавить?» Поленька улыбнулась своей оплошности и сказала: «Смейся, я тебе положила баночку духов. Хотела тебе сделать сюрприз. Думаю, приедет, станет разбирать чемодан и увидит духи, вот будет рад. Там, я думаю, трудно достать духов. Вспомнишь обо мне, как будешь душиться?» «Поленька, я о тебе каждую минуту буду думать. Я тебя очень-очень люблю, но я...» И Каютин замолчал. Слеза скатилась с его щеки. «А вот хорошо. Ты велишь мне быть веселой, а сам-то...» — с упреком заметила Поленька. «Что? Что такое?» — спросил Каютин, стараясь придать веселый вид своему лицу. «Ты плакал». «Что я за дурак? Я не ребенок», — обиженным тоном возразил Каютин. «Я видела». «Вздор! Лучше поцелуй меня, Поленька. Долго-долго мне не придется тебя видеть, тебя целовать. А я так привык к тебе, что сам не знаю, как я решился ехать». Каютин сел на чемодан. «Да, я запру чемодан», — сказала Поленька, стараясь скрыть свою грусть. «Ты все возишься с чемоданом. Не хочешь меня утешить, сказать, что не разлюбишь меня? Ты знаешь это хорошо, — твердо перебила Поленька. Каютин поцеловал ее и нежно взглянул ей в глаза. Сказал торжественно: «Я буду самый низкий человек, если разлюблю тебя. Ты любишь меня, но скажи, за что?» «Я глуп», — прибавил он так наивно, что Поленька засмеялась. «А может быть, — отвечала она, — я люблю больше глупых, чем умных. Ну, я ветренин». «Остепенишься?» «Я лентяй. Будешь работать?» «Нет-нет, я скверный человек», — горячо сказал Каютин, чистосердечно сознавая в ту минуту свои недостатки и глубоко негодуя на свою давнюю беспечность, которая заставляла его теперь ехать искать счастье бог знает куда, тогда как ему давно следовало подумать о своем положении. «Пожалуй, ты скверный человек, но я все-таки тебя люблю, вот и все». Поленька сделала ему премилую гримасу. «Хорошо же, ты будешь виновата. Я буду желать, чтобы ты меня любила все сильнее и сильнее, и из скверного человека превращусь просто в злодея. Ты слишком ветрен для злодея». «Ну так сделаюсь пьяницей», — со смехом сказал Каютин. «Вот это так!» — тоже смеясь подхватила Поленька. Стук в дверь прекратил их разговор. «Войдите, кто там?» — сказала Поленька, запирая чемодан. В комнату вошла Кирпичева, держа в руках узел с хлебом. «А, мое почтение, Надежда Сергеевна», — сказал Каютин, вставая с чемодана и вычурно кланяясь. Поленька поцеловалась с Надеждой Сергеевной, которая подала ей узел, и сказала, обращаясь к Каютину: «Вот хлеб и соль на дорогу. И прекрасно, вино у нас есть, мы славно кутнем. Ах, боже мой!» Каютин с отчаянием схватил себя за голову. «Что такое?» — с испугом спросили в одно время Поленька и Кирпичева. «Ах, боже мой, да как же быть?» — говорил Каютин озабоченным голосом. «Да что такое? Не потеряли ли вы паспорта?» — спросила с участием Поленька. «Какой паспорт?» — с презрением возразил Каютин. «Льду! Льду нет!» — прибавил он жалобно. «Вино будет теплое», и он чуть не плакал. Поленька смеялась. «Браво, браво!» — воскликнул Каютин. Он схватил бутылку, потом фуражку, подкинул фуражку к потолку, ловко поймал ее, спросил, надев на голову: «Хороша фуражка, Поленька?» И выбежал из комнаты. Прибежав в свою комнату, Каютин закричал раздирающим голосом: «Хозяин! А, хозяин!» К удивлению его, Доможеров в ту же минуту явился с вопросом: «Что вам?» «А вот что! Если хотите удружить мне в последний раз, так вот, опустите эту бутылку в ваш колодезь». Доможеров идиотически засмеялся. «Ну, как разобьется?» — сказал он. «Кто отвечает?» «Разумеется, вы». «Ишь, какие! Ну а зачем уезжаете, а? Ведь я пошутил, а вы и в самом деле подумали. Нет, я не такой, я благородный». И Доможеров затянул покрепче кушаком свой халат. «С чего же вы взяли, что я от вашей шутки уезжаю?» — спросил удивленный Каютин. «Знаю, все знаю», — отвечал Доможеров, прищурив глаза. «Вы в тот же день задумали ехать, как я вынул раму. Ей-богу, для шутки. Ну, останьтесь. Право, буду ждать деньги. А вперед, пожалуй, никогда не давайте». «Спасибо вам, спасибо», — отвечал Каютин, тронутый жертвами Доможирова. Доможиров страшно привык к нему. Его веселый характер, толки о книгах, о разных важных предметах, о политике — все привязало его к Каютину, и старик чувствовал, что жизнь его одушевилась с тех пор, как он к нему переехал. Доможиров в душе благоговел перед знаниями Каютина, и не будь он жилец, Доможиров был бы самым покорнейшим и послушнейшим его слугой. Но мысль, что он хозяин, а Каютин его жилец, заставляла Доможирова облекаться в вечную холодность, сварливость и противоречие. «Ну, как знаете, а право бы остались», — подбирая с полу бумажки, бормотал хозяин. «Я уж и тройку нанял, скоро приедет. Эка важность, дайте на водку. Сами же говорили, что с водкой все можно уладить с мужиком. Нет уж, теперь поздно. А как вернусь, так готовьте мне квартиру, только большую. Экой шутник, право. Однако, простимтесь, я скоро поеду. Неужто? Да останьтесь хоть до завтра. Что за охота ехать к ночи? Веселее, слез не видать, прощайте». И Каютин протянул руку Доможирову. Доможиров простер к нему свои объятия, прижал его крепко к своему засаленному халату и небритой бородой прикоснулся два раза к его щекам. «Счастливого пути», — сказал он, — «лихом не вспоминайте, не буду, не буду, вы только не броните меня». «Не за что», — растроганным голосом отвечал Доможиров, и вдруг, будто припомнив что-то, сказал: «Подождите, я сейчас приду. Мне некогда. Одну минуту», — с упреком произнес Доможиров и выбежал вон. Каютин печально смотрел на свою комнату. Она была совершенно пуста. С вечера еще вся мебель была продана на Щукин двор за 5 целковых. Только кучки сору и черные полоски напоминали диван и комод, накануне украшавшие комнату. Каютин подошел к окну и раздвинул зелень. Он хотел было закричать Поленьке, чтобы она в последний раз посмотрела на его окно, но голосу не достало, и слезы рекой полились из его глаз. Он отскочил от окна и плакал, как дитя. Дверь с шумом раскрылась, как дикий черкес, влекущий на аркане пленника, Доможиров сердито тянул своего сына в комнату, а тот упирался и кусал рукав своего халата. Сын, по примеру родителей, ходил вечно в халате. «Ну, прости же, поблагодари», — говорил Доможиров, делая сыну страшные гримасы. «А, Митя, прощай», — сказал Каютин. «Скажите, чтоб хорошенько учился», — шепнул ему Доможиров. «Учись хорошенько, Митя». Мальчик молчал и продолжал кусать свой рукав. «Ну, поцелуй же». Доможиров, недовольный неловкостью сына, толкнул его в спину к Каютину. Мальчик от неожиданного удара ткнул прямо в живот молодому человеку и сильно сконфузился. Наконец он привстал на цыпочки и чмокнул в пуговицу пальто Каютина. «Прощай». И Каютин, смеясь, поцеловал Митю в лоб. «Прощайте», — сказал Каютин, обращаясь к Доможирову. «Прощайте, с Богом. Желаю вам счастья, приятного путешествия», — говорил Доможиров вслед уходящему Каютину. «Бутылочки-то не разбейте, слышите?» «Слышу, слышу». Каютин, перебежав улицу, в одну секунду очутился в комнате Поленьки. Гостей прибавилось немного. Катя и Федя играли около чемодана, а мать их сидела в углу и печально смотрела на своих детей. Надежда Сергеевна тихо разговаривала с Поленькой, которая при входе Каютина поспешно вытерла слезы. «А, здравствуйте, Ольга Александровна! Как поживаете?» — сказал Каютин, раскланиваясь с печальной матерью Кати и Феди. «Ну а вы что кричите, а? продолжал он весело, обращаясь к детям. «А где же Карл Иванович? Что его не видать?» «Я ему дала комиссию. Он сейчас придет», — отвечала Поленька. «Хорошо. А я, покуда с позволения дам, выкурю трубку». Но вдруг лицо Каютина омрачилось. «Ах, я дурак! Что я наделал? Табаку-то и не купил?» — воскликнул он печально и с ужасом посмотрел на всех. Поленька невольно улыбнулась и, перемигнувшись с Надеждой Сергеевной и Ольгой Александровной, отвечала. «Зато вино есть. Я сейчас сбегаю. Нет, мне не хочется». И Каютин хныкал, как капризное дитя. Ему не хотелось оставить Поленьку. В ту минуту в дверях показался Карл Иванович, весь запыхавшись, с двумя картузами табаку в руках. Он, видимо, смутился и не знал, что ему делать при виде Каютина, который радостно закричал: «А-а-а!» Поленька подскочила к оторопевшему Карлу Ивановичу, вырвала у него из рук картуз с табаком, поблагодарила его за хлопоты и весело начала дразнить табаком Каютина. «А я об вас спрашивал», — сказал Каютин и пожал руку Карлу Ивановичу. «Спасибо вам, вы все хлопочете». «Ничего-с». И Карл Иванович странно улыбался и вытирал себе лоб. Потом он взял Каютина за руку, отвел его в сторону и, таинственно подавая ему коробочку сигар, сказал: «Вот-с, на дорогу». «Что это, сигары?» «Ах, Карл Иванович, спасибо, спасибо вам!» Каютин поцеловал смущенного Карла Ивановича в лоб. Поленька, пользуясь временем, самодовольно набивала табаком чудесный новенький кисет собственной работы. «Где табак?» — спросил Каютин, суетясь трубкой, которую хотел набить. «Вот он!» — торжественно сказала Поленька и подала ему туго набитый кисет. Каютин был тронут внимательностью Поленьки. Он молчал и так нежно смотрел на свою невесту, что она краснея сказала: «Что же вы, Поленька?» «Пелагея Ивановна», — поправился Каютин, но слов у него не достало. Он с жаром поцеловал ее руку. Поленька вырвалась и сказала: «Ну, набейте же вашу трубку». «Какой хорошенький!» — в восторге говорил Каютин, разглядывая кисет. Он осыпал его поцелуями и бегал по комнате с криком: «Какой хорошенький!» Подбежав к Поленьке, Каютин неожиданно поцеловал ее в щеку. Поленька вскрикнула и готова была надуться, но Каютин так смешно вертелся по комнате, всех целуя, с кем сталкивался, что сердиться у Поленьки не достало духу. Все смеялись. Каютин, все больше одушевляясь, делал страшные прыжки, прижимал к сердцу кисет, целовал его страстно. Но вдруг общий смех и говор замолк. Каютин, приготовлявшийся к новому прыжку, остановился неподвижно. Все прислушивались к тяжелому стуку, раздавшемуся у окон. Вдруг стук замолк. «Телега! Телега!» — радостно кричали дети, подбегая к окну. Поленька побледнела и закрыла лицо руками. В комнате было страшное молчание. Привязанный колокольчик уныло позванивал, когда коренная встряхивала головою. Безобразная Роска злилась и лаяла на телегу и особенно на ямщика, который дразнил ее кнутом. Карл Иванович, дрожа всем телом, смотрел то на Поленьку, то на Каютина, стоявшего неподвижно среди комнаты с испуганным лицом. «Шампанского! Давайте пить и веселиться!» — вдруг вскрикнул он и снова запел и завертелся по комнате. «Где же вино?» — — спросила Поленька. «В колодце у Доможирова. Ла-ла-ла», — отвечал Каютин, напевая вальс Вебера и грациозно вальсируя с кисетом, который он держал за снурки, будто даму. Все засмеялись. «Зачем вы его туда кинули?» — спросил Карл Иванович. «Ха-ха-ха, вот мило, как кинул! Деньги заплатил, да кинуть? Нет, я не такой. Я его опустил, чтоб оно холоднее было. Я сбегаю, принесу его». Карл Иванович побежал за бутылкой. «Пока уложили бы чемодан и вещи в телегу», — заметила Надежда Сергеевна. «Успеем», — беспечно отвечал Каютин, будто оставалось еще очень много времени. И, обратясь к Поленьке, тихо прибавил. «Ну, Поленька, я уез...» И, не окончив своей фразы, он громко запел. Вот мчится тройка удалая вдоль по дороге столбовой. Но и песни своей он не кончил, а снова обратился к Поленьке. «Пелагея Ивановна, спойте мне что-нибудь». «Вот что вздумали. Я стану петь? Отчего же и нет? Ну, пожалуйста, если не хотите петь, так давайте пить. Вот и Карл Иванович. А, спасибо. Холодно ли?» «Вот вам», — ставя на стол бутылку, сказал Карл Иванович. «А бокалы?» — спросил Каютин. «Какие бокалы? Вот стаканы», — отвечала Поленька. «Ах, бокалы бы лучше. Ну да нечего делать. Давайте хоть стаканы». И Каютин с наслаждением начал обивать смолу. Все смотрели с любопытством, и все жались ближе. «Тише, не разбейте», — заметила Ольга Александровна. «Не бойтесь», — гордо ответил Каютин, обрезывая проволоку. «Ну, господа, стаканы! Вот, вот!» И ему подали на маленьком подносе несколько стаканов. Медленно начал Каютин вытаскивать пробку. «Не нужно ли штопора?» — наивно спросил Карл Иванович. Каютин залился смехом. Пробка сама выскочила с треском и ударила в потолок. Все отскочили с визгом и криком, каждый боялся пробки, как ракеты. Каютин так растерялся, что отчаянным голосом закричал: «Стаканов! Стаканов!» Несколько рук протянулось к нему, шипя и искрясь, полилась влага в стаканы. «Ах, уйдет, уйдет квас!» — закричали дети, увидав, как высоко поднялась пена. Разлив вино по числу присутствующих, Каютин взял стакан и сказал: «Господа, за здоровье Пелагеи Ивановны!» «Нет-нет! За ваше скорое возвращение», — сказала Поленька краснее. «Да, правда», — сказали все остальные. «Желаю вам счастливого пути», — сказала Надежда Сергеевна. «Желаю вам денег», — подходя к Каютину, — сказала Ольга Александровна. «Желаю вам». И Карл Иванович остановился, пристально посмотрел на Поленьку и договорил: «Желаю вам воротиться к зиме». Поленька взглядом поблагодарила доброго Карла Ивановича за такое великодушное желание. «Ха-ха-ха! Скоро! Очень скоро!» — заметил Каютин. Поленька подошла к Каютину. «Желаю вам», — сказала она нетвердым голосом, «веселой дороги и успеха во всех ваших предприятиях. Чтобы вы были здоровы и веселы, и не заб...» Поленька запила остальное. Каютин жадно слушал очаровательный и грустный голос своей невесты, которого предстояло ему не слышать, может быть, многие годы. Он обвел стаканом присутствующих, прощаясь со всеми и благодаря. Глаза его остановились на Поленьке. «Я сам себе желаю», — сказал он. «Ну да не скажу», — чего я желаю. И, выразительно посмотрев на Поленьку, он залпом выпил стакан до капли. Чтобы скрыть свое смущение, Карл Иванович поднял пробку с полу и старался ее вставить снова в бутылку, удивляясь, что пробка так дурна. «Уж смеркается», — заметила Надежда Сергеевна. Все затихли и глядели друг на друга. Казалось, ни у кого не доставало духу сказать: «Пора ехать». Каютин подошел к окну, заглянул в него и, обратясь к детям, сидевшим на окне, сказал дрожащим голосом: «Ну что, хотите ехать со мною, а? Так собирайтесь, пора». «Хотим, хотим», — радостно отвечали дети и, соскочив с окна, подбежали к матери, крича: «Мы с дядей поедем». «Полноте, он пошутил», — отвечала мать и обратилась к Каютину. «В самом деле, не пора ли ехать?»
«Надо сперва всем сесть», — заметила Надежда Сергеевна.
«Да, надо сесть», — повторил Каютин, стараясь придать веселость своему голосу. Поленька ничего не говорила. Бледная, как смерть, она смотрела кругом в молчаливой тоске и машинально подражала движениям других. Все уселись. Каютину было так тяжело, что он через секунду же вскочил. Все, крестясь, сделали то же. «Ну?» И Каютин собрался с силами, подошел к руке Надежды Сергеевны и сказал умоляющим голосом: «Прощайте, не оставьте Пелагею Ивановну». Кирпичева успокаивала его и обещала как можно чаще навещать Поленьку. Каютин подошел также к руке Ольги Александровны и, прощаясь, тоже просил о Поленьке. «Прощай, дядя, прощай!» — цепляясь за пальто Каютина, кричали дети и протягивали ему губы. «Прощайте!» И Каютин, приподняв каждого из них, крепко поцеловал детей. Ему было невыносимо грустно расставаться со всем, что любила Поленька. «Карл Иванович, прощайте», — сказал Каютин, голос которого все больше и больше слабел. Карл Иванович стоял с узлами, которые готовился уложить в телегу. «Прощайте», — отвечал он, и не знал, как подать руку. Обе его руки были заняты. Каютин обнял его, крепко поцеловал и шепнул ему на ухо: «Ради Бога, не уезжайте с этой квартиры. Не оставляйте ее одну». «Как можно? Как это можно?» И Карл Иванович побледнел при одной мысли переехать на другую квартиру. Время настало проститься с Поленькой, которая с каким-то странным равнодушием глядела на прощание. Она, казалось, не верила своим глазам и ушам. «Пелагея Ивановна, прощай». Но у Каютина опять не достало голосу. Он нагнулся поцеловать ее руку, слезы брызнули из его глаз, и он долго-долго не отрывал своих губ от руки Поленьки. Сначала Поленька вспыхнула, потом снова побледнела, глаза ее наполнились слезами, она нагнулась ему на плечо и тихо зарыдала. Каютин начал ее целовать, она его. Они все забыли. Слезы их смешались, ни клятв, ни слов не было. Одни взгляды. Но они так страшны были, что все прослезились. И Карл Иванович, весь бледный, тяжело дыша, бросив узлы и не помня себя, ходил около прощающихся. Вдруг Поленька опомнилась. Отскочила от Каютина, покраснела и, вытирая слезы, с принужденной улыбкой сказала: «Пишите. Не забудьте ваш адрес прислать». Каютин был страшно расстроен. Он расстегнул пальто снова и снова его застегнул. «Слышали? Адреса не забудьте», — повторила Поленька.
не забуду. Вы, пожалуй, будете просить, чтоб я вашего адреса не забыл, — смеясь сквозь слезы, сказал Каютин и пошел к дверям. Все за ним последовали. В телеге все уже было уложено Карлом Ивановичем. Хозяйка под боченья стояла у ворот и радостно смотрела на печальное лицо Поленьки. «Прощайте, Василиса Ивановна, — сказал Каютин. — Не обижайте Пелагею Ивановну, я вам подарочек привезу». «Благодарю, — отвечала хозяйка, — я не такая, чтоб кого обидеть». «Ну, хорошо ли вам? — спросил Карл Иванович, когда Каютин, еще раз перецеловав всех без церемонии в губы, влез в телегу. «Славно! Точно в кабриолете!» «Кисет взяли?» — спросила Поленька. «Взял, вот он». И Каютин подкинул кисет, висевший на пуговице его пальто. «Все ли взяли? Не забыли ли чего?» — спросила Надежда Сергеевна. «Кажется, все», — отвечал Каютин, оглядывая свои вещи. «Прощайте!» — вдруг закричал Доможиров, высунув свою голову в белом колпаке из форточки. «Поздно едете, засиделись, пора, пора!» «Да, пора, прощайте!» Каютин протянул руку Поленьке и, пожав ее, тихо сказал: «Поленька, дай мне еще раз поцеловать тебя». «Ах, как можно, на улице!» И она отскочила от телеги, опасаясь, чтоб Каютин не исполнил своего желания. «Ну, пошел!» — гаркнул Доможиров из окна. Ямщик ударил кнутом, и телега покатилась. Все это сделалось так неожиданно, что все закричали: «Стой!» А Каютин упал и барахтался в сене. Доможиров хохотал, как сумасшедший. Из окон соседних домов повысунулись головы и с любопытством смотрели. Поленька и Карл Иванович побежали за телегой, крича: «Стой, стой!» Телега остановилась, и Каютин весь в сене снова сидел на чемодане. Его опять все окружили и начали по-прежнему прощаться. «Ну, Поленька, не плачь, давай смеяться, а то я все время буду думать, что я тебя в слезах оставил», — говорил Каютин, перевесившись из телеги и отрывая ее руки от лица. «Ну хорошо, я не буду». И Поленька вытерла слезы и, обмахиваясь платком, улыбалась. «Прощайте, Карл Иванович, не забудьте, о чем я вас просил. Все помню, все. Прощайте, Надежда Сергеевна, прощайте, Ольга Александровна, дети, прощайте. Ну, пошел», — скомандовал Каютин ямщику и отчаянным голосом закричал: «Поленька, прощай!» Стук телеги заглушил его крик. Поленька побежала было за телегой, но силы ее оставили. Она тоскливо глядела на Каютина, который, повернувшись к ним, махал платком и что-то кричал. Пыль, сливаясь, застилала его. Стук становился все тише и тише, и, наконец, смолк. Поленька все еще глядела и махала платком, но когда телега превратилась в едва заметную точку, Поленька кинулась на плечо Надежды Сергеевны и горько заплакала. Никакие утешения не могли остановить ее тоскливых рыданий. Наплакавшись, она пошла домой в сопровождении своих гостей. Печальна была их беседа. Какой бы разговор ни начинали они, все не клеилось. Наконец Надежда Сергеевна собралась домой и уговаривала Поленьку идти к ней ночевать, но Поленька отказалась. Ей хотелось плакать на свободе. Оставшись одна, она кинулась на диван и дала волю своим слезам. Ночь провела она без сна и все плакала. Карл Иванович тоже не спал. Он сидел под своим окном с глазами неподвижно устремленными на одну точку. И лицо его то покрывалось смертной бледностью, то вспыхивало. Он отчаянно жал свою голову в руках, иногда тихо начинал свою обычную песню. Но слезы мешали ему, и, склонив голову на окно, он громко рыдал. Стало рассветать. Утренний воздух освежил его бледное лицо. Он запер окно и скрылся. Солнце ярко светило в комнату Поленьки, а она еще спала. Проснувшись, она осмотрела свою комнату, будто припоминая что-то. Потом подошла к окну, подняла штору, но вдруг быстро опустила ее, увидав на окне квартиры Каютина билет. «Отдается комната с отоплением». Поленька небрежно оделась. Не так, как прежде. Взяла свою работу с окна и села к нему спиной. Она стала шить, но слезы мешали ей. И, облокотясь на стол, Поленька тихо плакала.